8 глава, 4 книга Царств, вот мы продолжаем изучать. Проповедь называется «Потому что». «Потому что». В том смысле, что иногда надо понимать причины и следствия нам, народу Божьему. Вот, иногда есть вещи, которые мы не понимаем, но также много есть вещей, которые мы должны понимать, и нельзя списывать на то, что, ну, типа непонятно, как Бог работает. С 1 по 2 стих. «И говорил Елисей женщине, сына которой воскресил он, и сказал, встань и пойди ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить. Ибо призвал Господь голод, и он придет на эту землю на 7 лет. Встала та женщина, сделала по слову человека Божьего, и пошла она в дом ее, и жила в земле филистимской 7 лет». Голод здесь, да? На 7 лет, это много. Голод уже был до этого во времена Илии на 3 года. Бог хотел что-то сказать, научить Израиль. Да? Голод был уже вот в 4 главе, в 38 стихе при Елисее. Голод в Галгале там был. Да? Бог через голод хотел научить что-то сказать своему народу. Голод был очень сильный и страшный при осаде Самарии, столицы Израиля. Да? Ужасные вещи там происходили вообще, да. Бог через голод хотел сказать что-то своему народу. И сейчас голод на 7 лет. Почему? Вот совсем недавно у них было в Самаре голод, да. Бог явил свое спасение, свою славу, но народ не покаялся. Израиль не вынес уроки. И Бог это видит, и через Елисея говорит, я продолжу работать со своим народом, потому что люблю, но вот эти вот жесткие меры, более трудные, более долгие, голод теперь будет на 7 лет. 7 лет – это много. Тут как бы Бог усиливает свое давление. 7 лет – это очень много голода. Вот голод в Поволжье был 2 года, да. Голод там в Советском Союзе в начале 30-х годов тоже был 2 года. Там, ну, очень страшные вещи были. А здесь 7 лет. Вот. Но почему же не 3 года, а 7 лет? Потому что народ Божий не может понять что-то. Причины и следствия не может связать. Нет покаяния в Израиле, нету веры. Хотя Моисей им говорил, то есть, ну, что пророки говорили, вот Елисей, или уже сколько трудится, со знамениями этой пророчества им даются. Во Второзаконии, например, сказано, что если ты не будешь слушаться Господа, ты вынесешь много семян, посеешь, а соберешь мало. Ну, все это было предсказано. Песня даже такая была написана. Вот. Вместо того, чтобы давать взаймы, ты будешь взаймы брать. Ты не головой будешь, а хвостом. Враг твой, сосед твой будет возвышаться, а ты будешь принижаться, если ты не будешь слушаться голоса Божьего. И вот здесь вот так все происходит. Филистимляне... У них нету голода, они живут лучше, а Израиль, народ Божий, он весь в долгах, он в голоде. Филистимляне спасают вот эту вот женщину, потому что там нету голода. Как бы и вот народ, надо задуматься, есть слово, есть пророки. Видите, как получается? Откройте со мной Лука, 4 глава. С 27 по 28 стих. Как где-то вот мы в Исаии недавно я читал, как глух и слеп мой раб, ну, про Израиль говорится. Как бы есть глаза, но не видишь, да. И вот здесь похоже, 4 глаз, 27 по 28. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее. Вот это время Елисея мы изучаем. И ни один из них не очистился, кроме Неемана сирийца. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. Народ Божий, да, люди, которые знали Моисея и Елисея, и все, когда Иисус им это говорит, они разозлились на Иисуса. Они были оскорблены, да. Иисус им говорит истину. Он истинную историю им приводит. И он говорит, что вы... такие же, да, как бы сделайте уроки, да, из этого выведите Поймите, там они тоже сомневались в Елисее, там, да, оскорбляли его, там, в Вилле сомневались, там, да, и теперь в Иисусе сомневаются, якобы он сын Иосифа, да. Иисус им говорит, что вот смотрите, как происходит в истории. Поймите причины, связи причины. И вот если сейчас, вот, на наш, вот так вот там было, да, и вот сейчас, если в современных наших реалиях христианин весь в долгах, весь в кредитах, да, работу он вот больше трех месяцев он не может задержаться на работе, да, и вот если вы ему скажете, да, вот наподобие, как Иисус говорил, как наподобие Елисей, не придет ли он тоже в раздражение, в гнев, в ярость, вот как там они пришли, они не захотели слушать. И здесь народ Божий, вот голод, и они никак не могут понять, и он им говорит, они не слушают, Иисус говорит в Новом Завете, и народ Божий не слушает. Вот так вот может быть, да. Есть определенные вещи, которые мы не знаем, но также есть много вещей, которые мы должны знать. И вот здесь вот то, что этот голод, и вообще мы должны понимать, почему такое неустройство происходит. Израиль не может понять, как Бог работает через голод, хотя все было предупреждено и описано. Не всегда мы страдаем из-за Христа, иногда мы страдаем из-за нашей глупости, из-за наших грехов. И это глупо. А Бог здесь благ, мы видим в этих двух отрывках. Он позаботился об этой женщине, да, вот это она была из санамитянка, из Санама, она была богатая, у нее как бы была своя жизнь, ну, в богатстве можно чем заняться, всякими развлечениями и все. Но она обратила внимание на этого служителя Божия, она поверила, что он, у него Божье слово, пусть у нас останавливается, давай ему комнату построим, да. И Бог ее благословил. Сын родился, долго у них не рождался. Да, он там заболел, умер, и Бог тоже там чудо сделал, воскрес ребенок. Вот. И вот то, что женщина, она... Вот, несмотря как в Израиле все происходило, она обратила внимание на истину, на служителя истины. Бог ее благословляет. Она как бы увидела причины и следствия. Она увидела, что в Боге вся жизнь, вся полнота. А вот Израиль это не может. Вот у Израиля будет голод, а Бог ее спасает, и все ее семейство спасает. «Иди поживи там». И она пошла вот на 7 лет жить в филистимской земле, потому что там лучше было с урожаем, чем в Израиле. Вот так вот. Бог благ, Бог заботится, когда вот мы уповаем на Него. Вот такой контраст здесь. Вот Израиль и вот одна женщина. И еще такая вещь, мысль здесь такую мы можем взять. Бог будет особенно работать через голод со своим народом. Так? А эту женщину, ну, благочестивую, доверяющую, верующую, искренне верующую женщину, и все ее семейство, он выводит из этого голода. Он не хочет, чтобы эта женщина попала в голод Божий, вот эти суды Божьи, да? И вот мы в часовне на Голгофе, мы верим, что часовня на Голгофе, ну и церковь Божья, да, она будет вознесена до великой скорби. Потому что мы верим, что Бог не предназначил церковь для гнева Божьего. Там в первом послании Фессалоникийцам в 6 главе об этом говорится, а в 5 говорится о вознесении церкви. И когда там Бог через Павла говорит, Бог не предназначил нас для гнева, да, это 5 глава, 9 стих 1 Фессалоникийцам, это контекст там... Ну, что мы вознесемся, о вознесении церкви там учение дается, да, и вот как Бог спас Ноя, вывел его, да, когда вот есть особенные суды Божьи, да, там, понимаете, не все суды Божьи, они как бы вот такие, а есть особенные суды Божьи, особенные действия, и в это обычно Бог выводит свой народ из этого. Те, кто верен ему, да, это нет нужды им страдать за это. Ноя Бог вывел, Лота Бог вывел, и вот эту женщину он вывел, да, и поэтому мы верим, скорби они будут и для верующих, да, и церковь будет проходить через скорбь, но есть особенные времена, которые Бог предназначил, особенный суд Божий, да, Бог выведет свой народ. потому что Он не предназначил нас для гнева. А гнев там, фессалоникийцам, там как раз в контексте говорится именно вознесение церкви. 4 глава, 17 стих, что мы встретимся с Господом на небе. Вот. Ну, а кто не бодрствует, вот как здесь израильтяне, да, большинство из них, да, они попадают в скорбь, в этот голод. Ну и, в принципе, книги Откровения тоже призывают нас бодрствовать. И мы здесь, собираясь, мы призываем, увещеваем друг друга бодрствовать. Время Господне приближается, чтобы вознести свою церковь, и время судить эту землю, да, тоже приближается. Если мы бодрствуем, то мы избегнем всех будущих бедствий, Иисус нам обещает. Но вот основная мысль, народ Божий никак не может, почему эти голоды, что ж такое, никак не может он понять. А если бы им сказали, они бы еще бы обиделись и могли бы забросать камнями, не знаю, Елисея. Трудно пророком было, трудно было. Или тоже было трудно. Но вот так вот бывает. Но Бог работает со своим народом. Здесь более жестко он будет работать, но он будет работать, потому что это тоже любовь Божья к своему народу. Бог, любовь Божья преследует. Она может по-разному преследовать, да, через боль, через воскрешение сына. И через, ну, боль, вот, Божья любовь вот такова, да. И если мы не понимаем связи, Бог будет с нами работать, но лучше, конечно, на словах учиться, чем от розги, да? Или нет? Или от розги нам более понятно, сразу нам как-то легче все понимать становится. Ну, иногда вот мы так, да, да, да. С 3 по 6 стих. «По прошествии 7 лет возвратилась эта женщина из земли филистимской и пришла просить царя о доме своем и о поле своем. Царь тогда разговаривал с Гиезеем, слугой человека Божьего, и сказал: «Расскажи мне все замечательно, что сделал Елисей». И между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которая сына воскресил он, просила царя о доме своем и о поле своем. И сказал Гиезей: «Господин мой царь, это та женщина и тот самый сын, который воскресил Елисей». И спросил царь у женщины, и она рассказала ему. И дал ей царь одного из придворных, сказав: возвратить ей все принадлежащее ей, все доходы с поля с того дня, как она оставила землю поныне. Она была состоятельная, это была состоятельная семья, она много чего оставила, и ей вот все вернули, все ее имение, как бы дом, там, поля, все это как бы, ну, это такое чудо, ну, здорово. Но это Бог, конечно, позаботился об этой женщине. Сердце царя, оно в руке Господа. Это благость Божья вот к этой женщине, да, вот она не постыжена во всех отношениях. Она доверялась Богу, и все. И семья ее, вот, прекрасная история. Просто радостно читать вот про таких героев веры, да. И царь Иорам вот здесь, да, это что он дал распоряжение все ей вернуть, он ему нравилось слушать о чудесах Божьих. Ага, да, ну, в принципе, это всем бы, наверное, понравилось, да. Но это не меняло его жизнь, вот это вот не меняло его жизнь, не меняло его жизнь. Покаяния, истинного доверия Богу не было. Чудеса, они как бы видимые были. Расскажи, это же видимо было, да? И вот еще женщина прямо здесь, на глазах, вот интересный день у Иорама был. Столько интересных вещей, и прямо вот с реальным свидетелем этих событий. Да, это, конечно, это видимые вещи. Вот так вот легко, когда вот так вот все происходит. Но Бог хотел, чтобы Иорам поверил в невидимого Бога. В то слово, которое, может быть, написано, но сейчас не исполняется, как Иораму казалось, оно исполнится, если он был бы доверял. Но вот он не мог, как бы, он взирал на видимое. О, да, чудеса, о, эта женщина, да, но и вот не было такого, да, этот самый Ирод тоже хотел увидеть Иисуса, потому что видел о чудесах. Чудеса, конечно, они привлекают, никто не спорит, да, но Бог не просто чудеса, Бог хочет, чтобы сердце было в покаянии и доверяло Богу, а не просто каким-то вещам, которые Бог делал. Бог личных взаимоотношений хочет, а не просто, чтобы мы восторгались и прилеплялись к каким-то его делам. И это здорово, и Бог это делает, да, но самое главное – это личность, да, а не то, что он делает. Вот, и Арам, вот он такой был, то есть он не то, что там вообще там ничем не интересовался, у него были определенные проблески, да, но вот он не получалось у него жить невидимым. И эта проблема вот израильтян тоже была, и зачастую наша проблема. И вот знаете, и вот он сделал хорошее дело, он молодец здесь, он хорошо, благородно поступил, да, ну потому что он был впечатлен, да. Он молодец здесь, да. И вот вы знаете, вот такую вот вещь я наблюдал. Вы знаете, иногда христианин, он много может делать для людей. Он отзывчивый. Ну вот прямо сразу, да, все бросит, будет что-то делать, жертвовать там, такие вот, как он видит видимую нужду. Он подключается прямо так со всеми силами, сердцем. Ну здорово, здорово, да. Вот. Но когда поклонение в его жизни, проповедь, молитва, его взгляд сразу тускнеет, потому что это как бы невидимые вещи. А чем помочь? Куда пожертвовать там? Куда там? Что? То, сё там? Да, он такой отзывчивый. Вот и Арам, он как бы отзывчивый. Но прежде всего, вот любовь к Богу, к невидимому Богу, у него этого нету. Он может откликнуться на видимую нужду. Да? Иногда, знаете, вот такие вот люди в церкви, на них посмотришь, замечательный человек, не просто сидит, помогает людям, да, ну что, разве не есть вера в делах, как бы, да, но на самом деле веры у Иорама не было, у него не было этой веры, а первая заповедь, это прежде всего любить Бога, да, он невидимый, но любить Бога, воздавать, искать богопознание, доверие, поклонение, уповать на него в молитве, да, вот это Бог прежде всего ищет. У Иорама этого не было, хотя он периодически делал хорошие вещи, он хорошие вещи сделал здесь, да, молодец, ну, хороший пример, но самое главное, к Богу у него не было никаких изменений. И вот иногда так бывает, мы как бы на видимые вещи реагируем, и хорошо, что мы на них реагируем, то что, ну, на человеческом уровне, то, что у нас сердца откликается, это хорошо, это, конечно, хорошо, да, но а к Богу? Бог же любить, это первый заповедь. Вот иногда мы оживляемся какие-то дела сделать, а к Богу у нас как-то, мы что-то как-то теряемся иногда, как-то тухнут наш взгляд. И вот с Иорамом такое происходит. Бог ищет прежде всего богопознания, доверие ему, взаимоотношения. Ему иногда и вообще дела даже не нужны. Ему наше сердце. А мы иногда можем делами отгораживаться. Но дела, они как бы видимые, да. А Бог, молитвы, там, поклонение, это как-то все, ну, невидимое. И, ну, а почему именно вот не загораются наши сердца в этом плане? Ведь Бог, он прекраснее всех сынов человеческих, да. Ну, ну, неверие. Мы хотим вот все видимое, а Бог не видим. Ну, вот нужно, без веры невозможно угодить Богу. Бог ищет, кто доверится так. С 7 по 12 стих. То есть Иорам тоже опять не понимает эти следствия. Чудеса там, голос закончился. Но слава Богу, что голос закончился. А дальше что? Что? Будет ли вера? Будет ли покаяние? Не понимает, да? А пробует назвать, потому что. Вот он не понимает, потому что. Почему? И пришел Елисей в Дамаск, когда Венадад, царь сирийский, был болен. И донесли ему, говоря, пришел человек Божий сюда. Сказал царь Азаилу, ну, наверное, его генерал или помощник какой-то, возьми в руку твой дар, пойди навстречу человеку Божьему, вопроси Господа через него, говоря, выздоровел ли я от этой болезни. Пришел Азаил, то есть это язычники, сирийцы, и пошел Азаил навстречу ему, и взял дар в руку свою, и всего лучшего в Дамаске, сколько могу снести, обратите внимание, 40 верблюдов. Помните там этого Гиезея, да? А тут 40 верблюдов. Вообще. И пришел, стал пред лицом и сказал, сын твой Винодат, царь сирийский послал меня к тебе спросить, выздоровел ли я от этой болезни. Ну, понятно, он загибается, конечно, сын этого Винода, да. И сказал ему Елисей, пойди и скажи ему, выздоровеешь. Однако же открыл мне Господь, что он умрет. И устремил на него, то есть на Азаила, Елисей взор свой. И так оставался до того, что пришел, привел его в смущение и заплакал человек Божий. И сказал Азаил, отчего господин мой плачет? И сказал он, от того, что я знаю, к какое наделаешь ты сынам Израилем зло, крепости их предашь огню, юношей их мечом умертвишь, грудных детей их побьешь, беременных женщин у них разрубишь. Сказал Азаил, что такое раб твой, пес мертвый, чтобы мог сделать такое большое дело? Сказал Елисей, указал мне Господь в тебе царя Сирии. И пошел он от Елисея, пришел к государю своему и сказал ему, что говорил тебе Елисей? И сказал, он говорит мне, что ты выздоровеешь. И на другой день он, то есть Азаил, взял одеяло, намочил его водой, положил на лицо его, и он умер. И воцарился Азаил вместо него. Ну, все выглядело, как будто он умер от болезни. Вот давайте вспомним пророчество, 3 царство, 19 глава, потому что вот то, что здесь происходит, это пророчество об этом было. Да, 3 глава, 19, 3 царство, 19 глава, с 15 по 17 стих, это через Илию здесь Бог дает пророчество, а Елисей, он ученик Илии, да? Вот, и сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой, то есть или через пустыню в Дамаск, когда придешь, то помажь Азаила, царя на цари, на Сирии. Вот, не сам или, но его ученик это делает. Так что все нормально, Слово Божие сбывается, да? Вот, это было предсказание и повеление Азаила в царя над Сирию. А Иуя, сына на Мессии, помажь царя над Израилем, Елисей же сына Сафата, Изавел Михолы, помажь пророка вместо себя, но это мы уже долго в это видим. Кто убежит от меча Азаила, того умертвит Иуй, кто спасется от меча Иуя, того умертвит Елисей. Вот это было такое пророчество, что Азаил станет, его надо назначить царем в Сирии. А, и также еще тоже 3 царство, 21 глава, 29 стих, тоже вот пророчество. «Видишь, как смирился предо мной Ахав? За то, что он смирился надо мной, я не наведу бед в его дни. В одни сын его наведу беды на дом его». И вот тут Иорам, он сын Ахава. «Беда нависла над Израилем, над самим Иорамом нависла эта беда». Это все было предсказано. Здесь некоторые трудные вещи мы все не сможем осветить, но кое-что нам будет понятно. Но вот когда мы читаем пророчество, там кажется, что все сразу, вот сейчас вот тут в течение одного месяца все случится. Елисей, Иуй и Азаил тут всех, они тут покрошат как бы, да, потому что вот все эти ужасные израильтяне, они не каются, дождь, не дождь, там огонь с неба сошел, им все как бы ничего, и вот Бог сейчас вот так вот или расстроился, его хотят убить, а вот Бог сейчас покажет свою силу, там сокрушается горы там от его ветра там и все такое. И когда мы читаем пророчества, иногда, другие пророчества в Ветхом Завете, но нам иногда кажется вот все это вот прямо вот в одном событии, да, а на самом деле это вот такая вот труба, а события, они могут быть разбросаны во времени, причем большое времени, да, потому что первое и второе пришествие, оно как бы, ты смотришь из Ветхого Завета, как будто вот все сразу это, да, царь и спасающий от греха, и царь спасающий от римлян, да, но вот так-то, если сбоку смотреть, то мы видим, что есть разрыв во времени, причем большой, и так мы объясняем разницу, разрыв между последней седьмины и 69-й седьмины. Вот, мы об этом говорили, если надо, еще поговорим. Но то, что здесь я хочу сказать, почему это все сразу не случилось, да, потому что Бог милостив, Он не хочет весь этот гнев этого Азаила, этого Иуи сразу, Он ждет, Он через голод работает, это милость Божья, то, что Бог не сразу как бы исполнил свое слово, Бог милостив к Израилю. Вот что мы здесь видим, это милость Божья. Не сразу все это произошло. Во времена Илии это не произошло. Не сразу это произошло во времена Елисея. Елисей, это только там несколько подростков погибло. Елисей пока никого не трогает, не умешляет. То есть это не то, что там Бог хочет, чтобы народ покаялся. Он понял, почему, следствие и причины Бог хочет. Бог долготерпит. Да. Ну вот, по всей видимости, вот такие простые, более легкие методы не помогают. И Бог более эффективные методы теперь выбирает, чтобы помочь своему народу понять, покаяться, встать, вернуться на путь истины. Но Бог не спешит прибегать к этим жестким мерам. Он не спешит. Это уже когда другое не помогает. Если бы покаяние у Израиля было, то бы у нас была другая история здесь. Другая. Бог хотел покаяния. Они должны были покаяться. Но они не сделали. А так бы, если бы они покаялись, была бы другая история. И поэтому у нас Азаил выходит на сцену истории. Поэтому у нас история такая, как у нас история. Вот Азаил этот. Винодат здесь заболел. Он тоже был большой проблемой для израильтян. Вот. Но он, оказывается, не самая большая проблема для израильтян. Ахаз, вот этот вот будет гораздо большой проблемой для Израиля. Еще большие проблемы для Израиля впереди, так что им не нужно радоваться, что Винодат умер. И вот тут такая трудная вещь, может быть, для понимания, как бы выздоровеешь, однако же открыл мне Господь, что умрет. Да, это немножко сложно здесь как-то, да. Но вот другими словами, план А, Божья воля, план А, да, чтобы Винодат выздоровел, это был план А, чтобы Винодат действительно выздоровел. И он бы выздоровел, он бы не умер от болезни, да, он бы выздоровел, то есть выздоровеешь, но тебя просто убьют. Вы понимаете, вот так вот надо немножко этот текст понимать. И Бог допустил план Б. Но его план А как бы был выздоровеешь. Но Бог увидел вот эти вот там интриги, которые у сирийского царя, да. И по определенным причинам он допустил это. Он мог это предотвратить. Что ты говоришь?
Я бы он же не спрашивал, но не умею.
Ну да, можно так объяснить, да. Да. Ну, да, да, правду, да, 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 да. Да, Бог допустил план Б. Бог не подталкивал Азаила к убийству, это тоже важно понять. Он не подталкивал, нет. У человека есть свобода воли, у человека есть ответственность. Бог хотел, чтобы Адам жил вечно. Ну, Бог, конечно, знал, что он умрет, понимаете, но кто виноват в этом? На ком ответственность, что Адам умер, да? Бог знал, Бог хотел, чтобы Каин жил, то есть Авель жил там, ну не знаю, 800-900 лет, как обычно тогда жили. Но его убили, да, брат Каина его убил, Бог это тоже знал. Но ответственность не на Боге, а на Каине, правильно же, да. Не Бог ответственен за грех, а человек. Но Бог предвидит некоторые вещи, но то, что он предвидит, это не значит, что он запрограммировал Азаила быть таким, понимаете. Это немножко сложная вещь, но... Она сложная, знаете почему? Потому что мы не хотим брать ответственность за наш грех. Вот в чем дело. И мы легко, ну я такой, какой есть, ну вот как такая судьба, такая обстоятельства, то-то, все-то, мы как бы зачастую, вот мы и не понимаем-то, а почему же Бог допустил змея, как бы, мы думаем, ответственность на Бога, если бы он змея бы не создал, там, не допустил бы, как бы, да, вот мы, вот это, у нас это трудности, из-за этого нам такие тексты трудно понимать, все дело в ответственности, мы хотим свободу, но мы не хотим ответственности, вот так вот мы устроены грехом, вот так у нас немножко глуповато мы стали, не понимаем, как важна ответственность. Кстати, потом там за обедом или где-то там на домашках можем поговорить вот именно эта вещь, Божье знание, там предузнание и такие вещи. Есть тут потренировать мозги над чем. Елисей заплакал здесь в 11 стихе. И вы знаете, Бог, он оплакивает свой народ. Богу тяжело наказывать свой народ. Он будет это делать, но ему тяжело. Он оплакивает. И здесь Елисей, он в едином духе с Богом. И это характер Бога. Но как любой родитель, вы иногда не хотите наказывать, но вы понимаете, что ради блага нужно наказать. Но вы как бы не радуетесь этому. И здесь Бог, он оплакивает состояние своего народа. И что с ним произойдет? Грудные дети, беременные, ну, конечно, это вызывает слезы, скорбь. Иисус плакал у могилы Лазаря, мы помним, да? Хотя он его знал, что он его воскресит, да? И Бог все знает, да? Но он помещает себя в наше время, в нашу скорбь. И он скорбит вместе с нами. но он все равно делает то, что нужно сделать. Ну, как мы родители, как это, мы это понимаем, да, и вот Бог, Он как родитель. Давайте прочитаем еще отрывок. Это нужно понимать характер Бога, какой Он есть, потому что когда вот наказание, там все, мы как бы можем подуныть, усомниться в любви Божией, вот, и поэтому вот эти вот богопознания, какой есть Бог, особенно вот скорбь, это вообще трудная вещь. Страдание – это очень трудная вещь, это одна из причин, почему люди, ну как они считают, ну, почему они не верят в Бога. Потому что добрый Бог, всемогущий Бог, почему же страдания? И они спотыкаются об этом. Но вот мы понимаем, что Бог, Он сострадает, Ему больно, Ему, как там, в Аввакуме, Ему глаза, им не свой, Его глазам не свойственно смотреть на злодеяние. Ему не нравится, когда другой человек другого, как удой, вот рыбу вытаскивает. Ему это не нравится. Ну, там, мы читаем, да. Это действительно так, Богу это не нравится. И вот здесь вот Сын Божий, да, 19 глава, 41 по 44 стих. Сколько Иисус сделал чудес, сколько Он, и до Него пророков к Израилю. Вот все, что тут, вот какие проблемы здесь были во времена Елисея, вот эти все проблемы продолжаются здесь в Новом Завете, к сожалению. Смотрите, как Бог несколько веков, 700-800 лет Бог долготерпел свой народ. И вот Иисус. И когда приблизился к городу, то, смотря на Него, заплакал о Нем и сказал: «О, если бы ты хоть в этот твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, и придут на тебя дни, когда враги твои, вот всякие азаилы, обложат тебя окопами, окружат тебя, стеснят отовсюду, разорят тебя, побьют детей твоих в тебе, не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Почему? Вот потому что ты не понял, почему. Столько веков Бог, пророки, Моисей, и все вот это слово, как бы, да, и вот наступает это время, и это, оно должно произойти. Иисус это понимает, но Он оплакивает свой народ. Бог любит нас, Он оплакивает, но если надо какие-то жесткие меры, Он будет их использовать, потому что Он святой Бог. Его строгость, она не противоречит Его любви. Это надо просто веру принять. Любовь, тем более, Бог доказал на кресте, все, тут уже никаких нету извинений. Бог доказал свою любовь на кресте, и поэтому, если нам кажется, что Он жестко работает в моей жизни или в жизни другого, надо не усомниться в любви Божией. Все, любовь Божия доказана. Елисей заплакал. Он любил свой народ. Павел оплакивал свой народ, молился непрестанным мучением моему сердцу. Да. Хотя он понимал, что, по сути дела, они сатанинское собрание, но он любил все равно, Павел, свой народ, молился и готов даже был себя отдать ради них, да. Это любовь Божия, но Божья святость, она делает свое дело. И все дела, они Божьи совершенны, и что на небе, что на земле, даже такие вещи. Это страшно читать все, вот дети тут беременные, это, конечно, да. Можно в этих эмоциях потонуть, как бы, да, но надо смотреть на Слово Божие, на обетование. Вот в этой ситуации и во многих у нас есть объяснение, мы можем знать, что да почему. Любовь к Богу. Даже здесь, вот в этих трудных вещах, мы через пророка Елисея видим, Бог оплакивает, потому что любит. Азаил, наверное, уже мечтал, скорее всего, он уже мечтал, что следующий царь будет он. И он обрадовался, в принципе, о, этому конец, да. Вот, но взгляд Елисея его смутил, да, вот эти его злые мысли, он смутился, как бы, чего он плачет, да, как бы. Елисей ему говорит: я знаю, какое ты народу моему сделаешь зло, я знаю, вот. Елисей, то, что он открывает, опять же, повторю, Ахазу, это не значит, что он его программирует. Это знание. У человека по-прежнему есть свободная воля, да, и ответственность. Но я знаю, что будет, да. И Елисей это ему говорит, что ты сделаешь, чтобы устыдить его. И он немножко смутился, да. Тебе не обязательно быть таким, Азаил. Такие вещи делать, да. Ну, как Иуде, Искариоту не обязательно было предавать Иисусу, хотя Иисус шел, вот как должно было там произойти. Ну, и тебе, Иуда, не надо было быть таким. И Иисус ему говорит, да, горе, кто предает сыну человеческому, лучше не родиться, да. Он получал предупреждение. И здесь такое определенное предупреждение Азаилу, вот через эти слезы, через этот скорбный взгляд Елисея, да. Но Азаил, он в сердце, вот у него власть, там сейчас он станет царем. Тут еще сказали, города он спалит израильские, а у них вражда уже была между Сирией. И тут, то есть я смогу победить израильские города, вот это у него хорошо это отвлеклось. А какой ценой ему не важно? Вот это власть для него, все, ух ты, пророк даже Божий про меня это говорит. Ну все, классно. Зачем ждать? Ну, он типа говорит, да кто я такой, да такой великое. Он не говорит великое зло, великое дело. Ну, кто я такой, чтобы крепости там, кого-то там завоевать, да нет. Но на самом деле он хочет именно таким быть. А здесь просто так отнекивается как бы. Типа, я не такой, да я не могу, да я там из простой семьи, там, да кто я такой, там. Ну, знаете, а на самом деле он польщен, что сейчас будет происходить. Вот просто внешне он отнекивается, кто я такой, как бы, да, такая... Ложная скромность, иногда она скрывает нас противные вещи. На другой день, зачем ждать, да? На другой день, я же избранный, да? Ну все. Но это его ответственность, то, что он сделал. Одеяло на этого больного человека мокрое, и тот задохнулся, да? Это его ответственность, это не Божья воля. Но, говоря об Израиле, Азаил, вот такой вот Азаил, да, коварный, это плохая новость для Израиля. Это плохая новость. 16 по 29. В пятый год Иорама, сына Ахава, царя Израильского, за Иосафатом, царем иудейским, воцарился Иорам, сын Иосафата, царя иудейского. То есть здесь мы немножко переключаемся с северного царства на южное царство. У нас еще южное царство Иудеи есть, и там, может быть, не такие проблемы, но там тоже проблемы. Тоже народ Божий. 32 лет был он, когда воцарился, 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил путем царей израильских, как поступал дом Ахав, потому что, вот проповедь называется, потому что дочь Ахава была женой его и делал неугодно в очах Господних с такой-то женой, да? Понятно? Почему? Потому что. Однако же не хотел Господь погубить Иуду ради Давида, ради раба своего, так как он обещал дать ему светильник в детях его на все времена. В те дни его выступил Едом из-под руки Иуды, и поставили не над собой царя, и пошел Иорам в Цаир, и все колесницы с ним, и встал ночью, и поразил идумеев, окружавших его, и начальников над колесницами, но народ убежал в шатры свои, и выступил Едом из-под руки Иуды до сего дня. В то же время выступила и Ливна. Прочее об Иораме, обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских, и почил Иорам, то есть иудейский царь, если, и у нас до этого мы много говорили про Иорама израильского царства, а здесь с таким же именем, ну понятно, они родственники, Иорам, иудейский царь. Потомок Давида, да, и почил Иорам с отцами своими, погребен с отцами своими в городе Давидом, воцарился Ахозия, сын его, вместо него, это тоже другой Ахозия, этот Ахозия иудейский царь, а тут у нас недавно был брат Иорама, израильского царя, тоже Ахозия был, чтобы вот мы не путались. В 12-й год Иорама, сына Ахава, опять царя израильского, да, воцарился Ахозия, сын Иорама, царя иудейского. 22 лет был Ахозия, когда воцарился, и один год царствовал в Иерусалиме. Имя же матери его Гафолия, дочь Амврия, царя израильского. И ходил путем дома Ахава, и делал неугодно в очах Господних по дому дома Ахава, потому что он был в родстве с домом Ахавовым. «И пошел он с Яорамом, сыном Ахава, на войну с Изаилом, царем сирийским, в Рамот-Галаадский, и ранил его сирийцы Яорама, и возвратился Яорам царь, чтобы лечиться в Изреиле от ран, которые причинили ему сирийцы в Рамофе, когда он воевал с Изаилом, царем сирийским. И Ахозия, сын Яорама, царь иудейский, пришел посетить Яорама, сына Ахава, в Изреиле, так как он был болен». Вот на Иудеи мы здесь немножко переключаем наше внимание. Иосафат был замечательный царь, прекрасный, много сделал пробуждений, изменений хороших в Израиле, был сильный как царь политический, экономический, самое главное, он был благочестивый был. Просто душа радуется, когда читаешь про Иосафата. Почему же тогда у такого хорошего царя, такой хорошей верующей семьи такие дети? Почему же такое произошло? Вот нас интересует, да? Мы переживаем за наших детей. Почему же они не делают? И Иоран, сын Иосафата, и потом внук Ахози не делают то, что угодно Господу, не поступают как отец, не подражают вот этому великому своему отцу Иосафату. И здесь нам дается ответ два раза. Звучит это слово «потому что». Здесь дается ответ. Есть связь, как и связь с голодом, да, в жизни Израиля, так и поведение детей, оно объясняется почему. Мы не все можем знать, но есть вещи, которые мы должны знать. У благочестивого Иосафата, вот в чем дело, казалось бы, на то время была маленькая проблема. Кажется, маленькая проблема, потому что он много великих вещей сделал для Бога и вообще. Он потрясающий был служитель, евангелист, ну, прямо действительно, да. Его маленькая проблема, как казалось тогда, он дружил с неверующей семьей Ахава. Ему тогда казалось это маленькой проблемой, да. Но вот эта вот проблема, она была. И он был в военном союзе с Ахавом, да. Дочь Ахава, он специально взял за своего сына. Это была инициатива Иосафата, чтобы его сын Иорам, вот эта Гафоля, стала его женой. А она была дочерью Ахава, и, наверное, Изавель еще была. Вот семейка получается, да? Иосафат это выбор сделал. Ему казалось это небольшой проблемой. Мы столько для Бога сделали. Я такой уважаемый, почетный служитель. А его там было место, где пророк выходил и обличал. Тебе не нужно помогать Ахаву. Его обличали в этом. Моисей в законе своем, и царь должен был закон Моисея знать. Давид сказал, блажен муж, что не ходит, не сидит на собрании нечестивых, не ходит по пути грешников. Да? Вот Давид, он бы не сел заодно с таким человеком, как бы Ахав. Для Давида это было важно. И много псалмов он написал, да. Нет, я такой не буду. Вот Иосафат не подражал в этом Давиду, ему казалось это небольшой проблемой. Но мы здесь видим большие проблемы. Еще дальше, в 9 главе, там будут еще более страшные проблемы, как семья Иосафата пострадает очень сильно. И здесь отвечается, почему? Это плохо все-таки повлияло духовно на детей Иосафата. Да и политические силы это не добавило. Едом все равно выступил, ну, отделился. Вот эта Ливна еще отделилась. То, чего хотел Иосафат, политические силы с Северным царством, это ему не помогло. Самое главное, это духовный вред. Дети его были потеряны, его дети потеряны в вечности. Да. Весь мир ты можешь приобрести, а вот что, как бы, да? Да, вот человеческий мудрый, да это пустяки, ну, да, ну, это выглядит нормально, значит, наши братья, Израиль, вот, как бы, да. Ну, что такого, что вы прямо уж прям такие, вот так фанатично там, да? Да и Рамот-Галаадский они тоже не смогли вернуть, не смогли они вернуть здесь. Второй раз уже. Там он, Иосафат с Ахавом не получилось, и почему там тоже, в принципе, понятно. И здесь не получилось, и тоже надо, ну, здесь понятно, почему, здесь четко нам говорится, потому что дом Ахава, да, вот. Первый Коринфянам 7 глава 39 стих. Вот это назидание нам, молодым людям, родителям дается. Так, вот там про брак, да, 7 глава, но в конце такая простая вещь, как бы 1 Коринфянам 7:39. Жена связана законом, доколе жив ее муж, если муж умрет, свободно выйти за кого хочет. Вот, смотрите, только в Господе. Вот четко Павел говорит, только в Господе за верующего человека. Жена или муж, семья, это важно. И другие места есть и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И это была большая проблема. Это Соломона была большая проблема. Это не маленькая проблема, это большая, серьезная проблема. Слово Божие об этом говорит. И если мы считаем, что это небольшая проблема, Слово Божие не может быть поругано, будут последствия. Будут последствия. И в церквях, пасторы, церкви часто говорят, и все равно находятся люди, которые не следуют этому. И последствия есть, все равно об этом нужно говорить. Видите ли, как мог Иосафат думать? Ну, послушайте, он вот так, Иосафат мог размышлять. Ну да, там, ну это же народ Божий. Вот. Ахав-то он покаялся, был там момент, когда Ахав покаялся. Ну смотрите, он покаялся, ну смотрите, он начал на молитвы собрания ходить, он начал Библию читать, как бы, ну смотрите, как бы, что вы это самое, ну, как бы, вот, ну, он изменился. Он другой. Все. Он совсем соглашается. Ему нравится церковь. Он не против Библии. Чего вы так все фанатично, да? Но Ахав и вся его семья, ничего она не изменилась. Ничего она не изменилась. Они по-прежнему были не в Господе. Они были не в Господе. Конечно, можно напридумать себе, другим сказать, да? Но это важная вещь. И Павел говорит, это... В Господе должен быть. Можно схватиться за какие-то вещи, там, он начал в церковь ходить. Ну, начал ходить, а в Господе он или нет? Будет ли он ходить после свадьбы? Ну, может, полгода, год походит, а потом что, да? И такое вот мы видим это. И поэтому вот это вот назидание к молодежи, кто не... замужем, не женат, и к нам, родителям, чтобы мы впечатлили наших детей, что брак – это с верующим должно быть. Мы должны примером, назиданием впечатлить наших детей, и, конечно, сами должны, соответственно, жить. Вот Иосафат здесь думал, ну, я такой благословенный, мои дети будут благословенные, понимаете? Но вот эта проблема... Который, за которого его обличали, он с этим не разобрался. И вот они, эти проблемы, что и Арам, что Ахозия, они пошли кривым путем. Вот эти ДВРы, они пошли крутым, кривым совсем путем, и вечности печальная, наверное, у них судьба будет. Это ужасно так. А такой хороший был отец, такой хороший был царь Иосафат. Почему? Потому. Почему? Потому здесь даются ответы и в Библии, и в Новом Завете. И Павел нам говорит, только в Господе. Только в Господе. Ну вот. Мудрый сделает из этого урок. Возьмет себе на приметку. Аминь. Ахозия здесь идет навещать раненого Иорама. Ну, Ахозия иудейский царь, да? Вот. Вот, то есть он внук Иосафата. Они же родственники, да? И он... ну, он духовно не бодрствует, и он не понимает, что Бог будет судить Израиль. Израиль, Северное Царство, находится под судом, будь то от Азаила, будь то от Иуя в следующей главе, да, он находится, и он идет в погибель, по сути дела, да, навещая своего двоюродного брата, что ли, получается, у него, или как, ну, родственника они, да. И вот иногда мы, когда не понимаем причины и следствия, вот почему, да потому, когда вот мы не размышляем над этим, мы можем, будучи не такие ужасные, как израильские цари, да, много у нас может быть хорошего, но мы можем делать ошибку и идти в то место, которое не является благословением, а проклятием. Он идет, по сути дела, в проклятие. Израиль, он находится под судом Божьим. Вне его я наведу беду. Было сказано, он мог это знать, он должен был это знать. Но он идет туда. И мы увидим в 9 главе, как он плохо закончит. Он пошел, да, мудро, он видит опасность, и он устраняется, да, а глупый он идет. Вот, вот такая вот духовная глупость. И Арам, конечно, виноват, да, то, что он подружил вот с таким нечестивым семейством свою семью, да. Но и сам Ахозе, он тоже несет ответственность и мог бы сообразить. Потому что это все дела не в тайне происходили, эти пророчества Илии, Елисея, но он идет туда. Он идет туда, где погибель, где гнев Божий, где уже этот самый Иуй там меч себе наточил и сейчас истребит все семейство Ахава, да, ну все семейство вообще. И вот он должен был это знать, эти пророчества. Видите, как получается? Духовное зрение наше может притупиться вот этим миром, там, какими-то союзами, да, какими-то выгодами, которые вроде бы наш этот мир предлагает, да, и мы можем... Есть опасность, народ Божий, он пойдет не в благословение, а вместо погибели. Может такое быть. Вот тут как бы тоже есть определенный урок. Давайте выбирать благость Божью. Веру в Его Слово, в невидимые вещи, да, которым Слово Божие, на самом деле, оно как бы нам открывает, делает видимое. Вот быть как эта женщина, да, вот видите, как хорошо про нее читать, как Бог ее благословляет, да. Надо уйти, хорошо она уходит, да, потому что голод сказано. Ну, голод, она уходит. Ей тоже было тяжело уходить, как бы, когда у тебя богатство, у тебя много чего там приходится остаться, и ты придешь, с чем ты придешь к чужакам там, да. Но она доверяет Богу, и она не постыжена, ей там все вернули, и все, вот, да. Вот контраст такой. Почему? Вот потому. Она доверяла Богу. Вот пример женщины, да, с нее давайте брать пример, не с Ахози или Иорама. Бог дает нам истину, Он дает нам благодать. Мы здесь вот тоже благодать и долготерпение Божие видим. Но наша ответственность выбрать эту истинную благодать, на нас эта ответственность тоже. И вот в случае, то, что выздоровеешь, но умрешь, вот это вот наша ответственность, да. Вот может так пойти, да, выздоровеешь духовно, да, но если ты вот не будешь бодрствовать, то есть последствия. Вот в 19 стихе мы читали, я уже заканчиваю 8 главы. «Однако же не хотел Господь погубить Иуду ради Давида». Вот опять вот этот проблеск этой благодати, этой милости, они... плохие вещи делают. Вот эта вот милость Божия к Южному Царству, да, потому что там Давид, да, там Давид. У нас, слава Богу, конечно, есть Иисус. И вот наши ошибки ради Иисуса Бог будет покрывать. То есть тут надо понять, есть, вот здесь вот мы изучаем, надо понять, есть ошибки, а есть тенденции, понимаете? Вот в грехе есть как бы ошибка, как грех, а есть грех, как тенденция, понимаете? Вот Давид, у него были ошибки тоже, да, ну, постыдные ошибки, но тенденция у него была, он все-таки верил. А у Саула, да, у него и ошибки были, и у него тенденция была, он не доверял Богу, понимаете разницу? И те, и другие несовершенные, но тот все-таки доверял Богу, Давид, да. И у Израиля здесь тенденция, они не могут понять, почему голод, почему там это они потеряли, то они потеряли, они никак не могут понять, потому что у них тенденция, это не просто ошибка, да. И у Иуды, у Иосафата тоже, это тоже была тенденция, то, что вот он дружил с домом Ахава, это тоже было, потому что его предупреждали, он как царь не должен был это делать, Давид так не делал, и его там, пророк его обличал, что он так сделал, да. Это не была ошибка, типа... ой, ну вот Иосафат одну ошибку сделал, и вот так с его детьми поступили. Это не так, это была тенденция. И вот есть разница между ошибками и тенденциями. Если у нас есть ошибки, Бог покрывает ради Иисуса Христа, мы не несем, может, возможно, даже последствия мы не несем. Но если есть тенденция, это значит, чего-то мы не слышим, это значит, чего-то никак мы не можем долго понять, и Бог придется уже работать более эффективными, трудными для нас методами, понимаете? И он тоже, это тоже благость Божия, это тоже благость Божия, но у нас вот как бы есть выбор, или Слово Божие слушаться, или вот когда только узду в тебя, и вот уже тебе уже никуда не можешь, да? Но слава Богу, тоже что только так Бог делает, потому что Он от вечной погибели хочет нас спасти. Он хочет, чтобы мы не просто тоже спаслись, но пришли много плодов, чтобы и дети, и наши внуки, вот мы поем, да, были в этом благословении, да, и вот он работает, он хочет, вот, ну, конечно, лучше просто слушать слово, то, что там вот как с... Там у них Елисей, Илия был. У нас здесь есть пророческое слово, Новый Завет, Иисус. У Израиля поклонение Ваалу, вот как у этого Иорама, израильского царя, это было тенденцией. И поэтому Бог работает с этим вот так вот. Азаил появляется.